На одном из перекрестков в тенях стояла некая молодая особа. Ее место расположения и поведение указывали на то, что, выражаясь на местном жаргоне, это была девушка в ожидании. В ожидании мистера Душки или хотя бы мистера Толстосума, это уж как повезет. Она небрежно помахивала сумочкой. Это был очень четкий сигнал, расшифровать который вмиг сумел бы даже человек с куриными мозгами. Любой член гильдии воров прошмыгнул бы мимо этой девицы, держась противоположной стороны переулка и удостоив ее разве что осторожного джентльменского кивка. Даже куда менее щепетильные карманники и щипачи, тайком промышлявшие без лицензии в этом районе, дважды подумали бы, а стоит ли вообще смотреть на ее редикюль. Ибо правосудие гильдии Белошвеек было мгновенным, а возмездие неотвратимым. Однако в головке на тощем тельце Дункана «Это все я» не имелось даже куриного мозга. Вот уже целых 5 минут воришка наблюдал за сумочкой, как кошка за мышиной норкой. Мысль о ее содержимом окончательно его загипнотизировала. Поднявшись на цыпочки и опустив голову, он выскочил из переулка, выхватил редикюль и даже успел пробежать несколько дюймов, прежде чем мир вокруг него взорвался, а сам он плюхнулся в грязь. Кто-то смачно втянул слюни прямо над его ухом, а потом послышалось долгое, протяжное рычание на одной ноте. Оно не становилось ни громче, ни страшнее. Просто с каждой секундой в нем проступало глубоко скрытое обещание того, что произойдет, если жертва попытается двинуться с места. Он услышал шаги и краем глаза увидел кружевную оборку.
— А, попался, голубчик, — сказал чей-то голос. — Вырывать сумочки не бегу. Это как чересчур уж подло. Даже для тебя, правда? Тебе могло быть очень больно. Это всего лишь Дункан, мисс. С ним не будет проблем, можете его отпустить.
Тяжесть неизвестного тела перестала давить на спину Дункана. Он услышал, как что-то прыгнуло, удаляясь в темноту переулка.
— Это я сделал, это все я! —
отчаянно верещал воришка, пока капрал Шнопс помогал ему подняться.
— Да знаю, знаю, я же сам тебя видел,
— успокаивал его Шнобби.
— А вот знаешь ли ты, что произойдет, если тебя поймает гильдия воров? И ты закончишь свои дни в реке, так и не успев исправить ошибки молодости. Они ненавидят меня за то, что я... — Хороший парень,
— всхлипывал Дункан сквозь спутанную бороду.
— А слышали про ограбление у Сплоша Джолсона в прошлом месяце? Это все я! — Верно, Дункан, это все ты. — А кто, по-вашему, обчистил золотохранилище на прошлой неделе? Думаете, углерож со своими парнями? — Да нет же. — И это ведь все ты, правда, Дункан? — Еще тот дельцу ювелира, о котором все говорят, что это провернул хрустяшка Рон. — Дай угадаю, это тоже твоих рук дело. — Ну, а то!
— сказал Дункан, успокаиваясь.
— А скажи-ка мне, огонь у богов, случаем не ты потырил?
— коварно ухмыльнулся из-под своего парика Шнобби.
— Да, это я,
— кивнул Дункан и, кашлянув, уточнил.
— Конечно, и тогда я был чуток помоложе.
Тут он по неосторожности взглянул на Шнобби Шнопса и оторопел.
— А почему ты в платье? Шнобби? — Это... — Служебная тайна, Дункан. — Ага, понятно.
Дункан беспокойно поерзал.
— Ты на бабосы не богат, Шнобби, не жрал уже 2 дня.
В темноте блеснули мелкие монеты.
— А теперь проваливай,
— велел капрал Шнопс.
— Спасибо, Шнобби. Если будут нераскрытые преступления, узнаете, где меня сыскать.
Дункан скрылся в ночи. Позади Шнобби возникла сержант Англа, пристегивая форменный нагрудник. — Бедный старый хрыч, — сказала она.
— Когда-то он был отличным вором,
— отозвался Шнобби, вынимая из сумочки блокнот и записывая несколько строк. — Как мило с твоей стороны было помочь ему.
— Что ж, я не всегда могу вернуть деньги из наличности на мелкие расходы. Зато теперь мы знаем. Кто занялся воровством золотых слитков? Доложу мистеру Ваймсу, и будет мне лишнее перо в шляпу.
— В чепчик, Шнобби.
— Что?
— Перо в твой чепчик, Шнобби. — пояснила Ангва. — Кстати, мне нравятся эти симпатичные фестоны из цветочков.
— Миленько, правда?
— Пойми меня правильно, не то чтобы я жаловалась. Но когда нас отправили на это дело, я решила, что это я буду приманкой, а ты, Шноби, меня прикроешь.
— Да, но ведь ты у нас морда... логически одаренный сотрудник.
Пытался продраться сквозь путаницу непривычных слов Шноби.
— Оборотень, Шноби, я знаю это слово. — Ладно, ну и понятно, что тебе легче устроить засаду. А к тому же это неэтично — использовать женщин как приманку в полицейской работе.
Всякий раз, когда Ангва пыталась поговорить со Шноби на деликатные темы, ей приходилось долго мямлить и беспорядочно махать перед собой руками, словно пытаясь придать невидимому тесту своих мыслей какую-то четкую форму. «Просто я хочу сказать, люди могут тебя...» — начала она. «Ну, я имею в виду... Ну, ты же в курсе, как называют мужчин, которые носят парики и платья?»
«Да, мисс».
«И как же, по-твоему, их называют?»
«Адвокаты, мисс».
— Ну, это, положим, верно, — протянула Ангва. — А еще включи воображение.
— И... актеры, мисс?
Ангва сдалась. — Это платье из тафты тебе к лицу, Шноби, — сказала она.
— Как, по-твоему, оно меня не полнит, самой малости?
Ангва принюхалась. — О, нет.
— Я просто подумал, что для лучшего вхождения в роль мне следует чуток подушиться.
— защищался Шноби. — О чем ты? — Ангва покачала головой и снова потянула носом. — Нет, это другой запах.
— Просто удивительно, как ты можешь еще что-то чуять, потому что эта дрянь, которую мне продали вместо духов, смердит почем зря. Уверен, ландыши должны пахнуть немного иначе.
— Это не духи.
— Но тем, что они пытались мне впихнуть под видом лавандовой эссенции, вполне можно полировать доспехи.
— Шноби. — Доберешься в одиночку до участка на Пустомельной? — спросила Ангва. Несмотря на растущую панику, она не смогла не прибавить мысленно. — В конце концов, что с тобой может случиться, хуже уже точно не станет.
— Да, мисс.
— Надо мне кое с чем разобраться. Ангва поспешила прочь. Ее ноздри заполнила новая волна запаха. Каким же мощным он должен быть, чтобы перебить этот... шнопсшибательный аромат. О да, так и есть. Только не здесь, — думала она, — только не сейчас. Только не он. Беглец спружинил на ветке, облепленной мокрым снегом, и, наконец, сумел-таки перепрыгнуть на ветви соседнего дерева. Он уже далеко от ручья. Насколько острое у них чутье. Он знал, что оно отличное, будь они прокляты, но не до такой же степени. Из ручья он тоже выбирался по веткам, свисавшим над водой. Если они разделятся и пойдут по обоим берегам, а на это-то ума у них хватит, то все равно не поймут, где он выбрался из потока. Слева раздался вой. Он свернул направо, в лесную чащобу.